каким вам представляется будущее России?
Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Добрый день, говорит Радио Свобода, в эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Гонка на Марс развернулась в последние недели в публичном пространстве. Не успел 27 сентября Илон Маск, от которого мы все никак не можем оторваться в нашей передаче, то говорим о Тесле, то говорим о солнечном городе, а теперь уже о его космическом проекте SpaceX. Ну так вот, 27 сентября Илон Маск объявил, анонсировал совершенно грандиозный проект запуска кораблей на Марс, колонизации Марса, и будет там жить миллион человек, как он обещал. Так не успел отгреметь вся эта информация, как выступила вчера, даже сегодня, уже 5 октября, Boeing, корпорация, с тем, что они первыми будут на Марсе, и первая ракета, которая привезет человека на Марс, будет ракета корпорации Boeing. Ну и, собственно, эта тема, мне кажется, очень интересная, она поднимается в общественном сознании, почему такая спешка и вообще, какие существуют на данный момент перспективы колонизации планет. И говорим мы с нашим давним гостем Иваном Михайловичем Моисеевым, руководителем Института космической политики. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, план Маска. Вы смотрели, так сказать, подробности, видели? Насколько все это утопия, прожектерство, или, зная то, как он добивается поставленных целей, можно говорить о чем-то конкретном?
Да, я смотрел внимательно. Значит, что из себя представляет план Маска? Это комбинация, в общем-то, давно известных технологий и грандиозное обещание – создать грандиозную ракету. Ну, скажем так, в 3 раза больше, чем все, что было бы создано раньше.
По размеру? По весу. Она же, по-моему, по весу, она и высотой 120 метров.
Значит, там они сделали как? Они взяли за основу «Сатурн-5», который на Луну летал, вот, и сделали такого же типа размера, только она более широкая в талии. Вот. И, соответственно, она в 3 раза более массивная и примерно в 3 раза больше по грузоподъемности. Но дело в том, что она нарисована на бумаге. Попытка создать ее в реальности, в общем-то, обречена. В обозримом будущем на 30-40 лет такого и создано быть не может.
Почему?
Значит, ну, во-первых, потому что все технологии, все техники, любой транспорт, что наземный, что воздушный, что космические, развиваются последовательно, степ-бай-степ. Таких резких шагов не бывает. Если кто-то заявит, что такой резкий шаг может случиться, вот именно по поводу ракетостроения, то он должен как-то пояснить, каким образом это возможно. Вот. А таких пояснений Маск не дал. Более того, если смотреть его доклад и его документы, которые он представил, кстати, это уровень доклада студента старшего курса, то там все сложные проблемы он просто опускает. А сложные проблемы какие там есть, нерешенные, вот сейчас, на данный момент? Во-первых, радиация. Не потому, что от нее нельзя защититься, а потому, что мы не знаем, какая она будет.
На Марсе.
И на Марсе, и в полете.
В самом полете.
Потому что, да, с радиацией какая сложность? У нас 2 источника. Солнце, опасная радиация, и галактические лучи. Они взаимозависимы. То есть в разные периоды Солнца разное галактическое излучение до нас достигает. И они меняются во времени. Мы не знаем, не можем точно прогнозировать, как они будут меняться, и не можем точно знать, пока без экспериментов, как они будут влиять на человеческий организм.
А на Луну как же летали?
А на Луну летали 2 недели. 2 недели, месяц – это пожалуйста. Это мы можем дать гарантию.
Долгосрочное.
А здесь уже там Маск берет гиперболическую траекторию, 3 месяца, но он тоже предполагает.
От 80 там, до 120 дней. Да,
тут тоже проблема большая. Мы не знаем, какой толщины ставить защиту. То, что защита нужна, это очевидно. Вот. А какой толщины, не знаю. Значит, нельзя проектировать, пока это не выяснится. Сначала нужно провести соответствующие эксперименты натурные, посмотреть, как там живут обезьяны и собаки. Вот. И только потом можно человека посылать. Пока этого не сделано, даже корабль нельзя проектировать. Второе, что он упустил, сказать, он декларировал полную рекуперацию воды, кислорода и питания. Она пока не достигнута. Эксперименты такие шли, у нас шли еще в 60-х годах, был такой марсианский звездолет, 10% всего рекуперации была достигнута.
Марсианский звездолет строили в 60-х?
Да, да.
Ну,
да.
Экспериментальный, на Земле?
На Земле. Ну, 3 испытателя год прожили в замкнутом пространстве.
А, в замкнутом, да, то есть это вот такой, да,
и
типа
там
бункера.
Цилиндр такой, да. И там у них была попытка сделать замкнутый цикл. То есть то, что 100% обещает Маск.
Да.
Вот, и тогда достигли 10%. А рекорд в этом смысле можно отнести к такому тоже эксперименту. Один миллиардер финансировал, тоже стоил очень дорого, 2 миллиарда по тем деньгам. Это 80-е годы, «Биосфера-2».
Это огромные деньги, да?
Вот, да. Значит, там был замкнутый цикл 100%, но это была площадь в несколько гектаров, комплекс зданий герметичных, закрытых. И, в общем-то, он кончился неудачно, потому что буквально на первый же месяц уже начался недостаток кислорода. А хоть они продержались, в общем-то, но биосфера стала деградировать. Вот. То есть этого пока нет. То есть на 100%, значит, рассчитывать нельзя, значит, нужно рассчитывать на запасы. И в том числе на снабжение Марса потом, после того, как туда будут доставлены, если они будут доставлены. Вторая проблема, которая, в общем-то, ну, никак не обозначена. Просто названо, что вот будет 100% рекуперация. Откуда она возьмется, непонятно. А третья серьезная проблема техническая, я пока только технически говорю, это посадка на Марс.
Он думает за счет торможения двигателями?
Нет. У него, значит, он сделал так, что его сразу не поймаешь. У него двойное торможение. Сначала аэродинамика, потом
парашют,
двигатель.
Парашют, потом двигатель.
Нет, не парашют, корпусом.
А, корпусом.
Вот. Причем подходит он к Марсу с очень большой скоростью гиперболической. И вот тормозится корпусом. Значит. Ну, даже примерная прикидка показывает, что не затормозится он корпусом. Не хватит плотности атмосферы, потому что, значит, энергия растет пропорционально квадрату скорости. Вот, скорость у него резко увеличивается, а сопротивление – квадрат поверхности. Ну, значит, масса большая. А если он будет тормозиться только двигателями, что возможно, то ему нужна такая же масса при подходе к Марсу, как та, которая была при старте с Земли. То есть симметричная система практически. То есть этого тоже не наблюдается. В принципе, конечно, все это можно как-то компенсировать дополнительными запасами массы, как-то что. Но в целом, поскольку не показано как, не показано какие там раскладка вот по изменению массы, превращению скорости на всех этапах, все это, так сказать, теоретически возможно, но на практике не получится.
На практике ничего. А да. Были ли советские эксперименты ракетные? Вот я слышал, ракету N1 строили, которая для Марса специально готовилась.
Нет, N1, в общем-то, строили для Луны. Это пытались обогнать американцев. Она в чем-то похожа на предложение Маска количеством двигателей. Там было очень большое количество двигателей, из-за чего она взрывалась. Вот. Было 4 запуска, все неудачные. Цель была посадка на Луну, высадить 1 человека на Луну, но быстрее американцев. Но из-за того, что именно ракета вот не выдержала, вот, не смогли ее запустить, тоже большая ракета, масштаба Сатурна-5, естественно. Именно из-за его размерности, то есть она в теории на чертежах складывалась, на практике 4 попытки, 4 взрыва. Вот. Причем взрывы прямо на первых этапах, на первой ступени. Вот. Но тогда, в общем-то, в 60-х годах были много авантюр.
А как сейчас, вот, какое предполагается топливо для таких дальних путешествий?
Значит, топливо как? Вот проекты полетов на Марс, их существует достаточно много. Вот. Но есть такие большие, отработанные на бумаге, все, естественно, в Штатах, и у нас есть соответствующая книга. Значит, там эволюция такая. Сначала попытались делать жидкостные двигатели.
Как сейчас.
Как сейчас,
на ракетном топливе, на
рептиле. Да, на ракетном топливе. Получается, что очень большую массу
надо вести с собой. Да. Все, да.
Вот. Потом перешли к ядерным двигателям. Там уже начало сходиться как-то, что-то получаться. Но потом началась после Чернобыля особенно, вот, антиядерная кампания, ну или как это, антиядерное настроение, и заменили на электроракетные. Это дает возможность, вот, так сказать, приемлемым стартовой массы на низкой орбите доставить грузы на Марс. И вернуть обратно, естественно, что там для пилотируемого полета надо. Вот. А Маск, он пошел как? Он предлагает метановое топливо. Ну, тоже старая идея. Вот.
Сжиженный метан?
Сжиженный природный газ, да.
Да.
Тот, что мы сжигаем в быту ежедневно. Вот. Это очень старая идея, но она даст эффект процентов на 5-10, потому что там есть плюсы, там минусы.
То есть все равно тащить эту огромную массу с собой?
Все равно, да. Сначала ее нужно доставить на орбиту, что тоже непросто.
Ну да, он же предполагает, что там будет огромный корабль и будет с Земли летать ему и постепенно подвозить это топливо.
Он что говорит? Опять же, назывным образом. Значит, почему его преимущество? Значит, это многократное использование. Хорошо, многократное использование, но сначала хоть один раз слетать, чтобы многократно использовать. Вот. Можно становиться на одном, увидеть, почему это не получается. Он говорит, что заправка метаном, но это дает вот 5-10% эффекта. Полезно, но, так сказать, всю проблему не решает.
Он более безопасен, метан? Он не взрывается?
Ну, керосин, метан в сжиженном виде одно и то же. Вот, то есть в этом смысле ничего такого нет.
А что относительно, вот есть планы, что на Луне можно брать топливо для межпланетных путешествий, что там добывать воду, разлагать ее на водород и кислород?
Да, это более логичный шаг, потому что, значит, если нам нужно много массы, и мы будем возить к Земле, нам нужно в десятки раз больше массы просто выкидывать в качестве обломков ступеней, всего прочего, и просто сожженного горючего, как ни крути. А с Луны там относительно небольшая скорость, с которой нужно выводить, и, в принципе, можно даже без ракет, а электромагнитными ускорителями доставлять любые массы в точке либрации между Землей и Луной, это точки равного притяжения. Вот, удобные. Либо прямо на земную орбиту, здесь уже использовать.
А космический солнечный ветер, это уже из области фантастики?
Ну, это очень слабый. То есть сейчас эксперименты идут, но больше всего так запустить 10-метровый парус, посмотреть,
который как он там микрочип один везет, да?
Да. На практике, в общем-то, они нереализуемы. Правильное направление – это действительно построить инфраструктуру на Луне, которая может использоваться не только для Марса, но и для наших прикладных задач, скажем, для запуска спутников с низкой орбиты на геостационарную постоянная задача стоит. Вот. На Луне достаточно просто добыть кислород, была бы энергия, там он в связанном виде находится.
Из льда, да?
Ну, если лед найдут, это хорошо тоже, но даже если нет льда, там гидриды. То есть твердые вещества, содержащие воду.
Да.
Ну, тут есть разработки, как ее использовать. Была бы энергия. Ну, энергия там, конечно, либо солнечная батарея, все, что возможно. Но лучше, конечно, ядерный реактор. Потому что мне это никому угрожать особенно не будет.
То есть Луну можно рассматривать как некий такой промежуточный трамплин для более дальних межпланетных путешествий.
Совершенно верно. Вся техника и космонавтика, в частности, она все равно разбивается на этапы. Значит, вот у нас был этап, скажем, первоначальных запусков, чтобы вообще выяснить, можно ли и как можно работать в космосе. А освоение околоземной орбиты, это МКС нынешнее. И дальше Луна.
Ну вот здесь, да, встает вопрос о том, что дальше, какой следующий шаг, потому что, как я понимаю, через 10 лет МКС прекрасным совершенно астероидом упадет где-то в акватории Тихого океана стоимостью 150 миллиардов долларов.
Да.
И что дальше, куда нам двигаться дальше? Поговорим об этом с нашим гостем. Напомню, что у нас в гостях сегодня Иван Михайлович Моисеев, руководитель Института космической политики, после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. В эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Сейчас мы говорим о далеком будущем, может быть, о 22 веке, о путешествиях на Марс, о путешествиях к другим планетам, к другим мирам. Интерес к чему был подогрет недавними заявлениями пресс-конференции Илона Маска, где он анонсировал свою будущую проективную ракету, которая полетит на Марс и перевезет туда в итоге миллион человек, устроив там колонию. Ну и вслед за ним корпорация Boeing тоже подтянулась, объявив, что ее ракета-то будет точно первой на Марсе. А у нас в гостях Иван Михайлович Моисеев, руководитель Института космической политики, и мы продолжаем наш разговор. Ну вот вы считаете, через 10 лет, рубежи 10-летия, 20-летия, 30-летия, какие рубежи действительно должна брать космическая отрасль? И действительно здесь Маск задает повестку дня?
Нет, значит, этапы примерно следующие. Значит, после МКС вот, нужно делать станцию другого типа. Станцию, если МКС – это станция-лаборатория для экспериментов, для исследований, и все ее целевое назначение в этом, то следующая станция должна уже носить прикладной характер. Это, значит, обслуживание других космических аппаратов. Тех, которые, скажем, автоматы, которые полетят к планетам, те спутники, которые идут на геостационарную орбиту. Значит, идея какая? Такой спутник может быть подстыкован к этой станции, проверен, потому что этап вывода – это самый напряженный этап для жизни аппарата. В случае чего отремонтирован, дозаправлен, что позволяет большую груз доставить на отдаленные траектории, и отправлен дальше. И эта же станция должна быть ориентирована на работу с Луной. На обслуживание сначала экспериментальной лунной базы, а потом уже производственной.
А Луна более бесперспективна, чем Марс? Потому что я смотрю, например, Европейское космическое агентство сейчас очень активно Луной занимается. Будет туда уже, по-моему, в 2017 году американская компания Moon Express туда запускает регулярные полеты. То есть это уже некая синица в руках?
Это неизбежный шаг. Это неизбежный шаг, потому что, скажем, любой проект полета на Марс, он закрывается. Вот я говорю пока только о технических, там и кроме технических достаточно препятствий. Но можно вот так вот сказать. Когда был Джордж Буш, младший президент, да. Он как раз выдвинул программу, достаточно развернутую, и по которой начали активно работать, «Возвращение к Луне», «Созвездие» называлось. А когда пришел Обама, он эту программу свернул.
Он сказал, как уже на, я помню, на Луне были, да, типа, и чего дальше, и что еще?
Вот, и заявил, что про Марс. Но про Марс он заявил в отдаленном будущем, то есть после 30-х, все прочее, ну и никаких особо решений не принято. Поэтому вот эти вот 8 лет, вся программа стратегическая американская космическая программа, я не говорю вообще, я именно об этом направлении, находилась в отложенном состоянии, то есть ничего не делалось. Они заявляли про свои желания летать на Марс, и сейчас, так сказать, говорят. Но, в общем-то, они поняли, что для того, чтобы лететь на Марс, просто нет фронта работ. Но для того, чтобы начать работу, нужно иметь какую-то дорожную карту. Что вот мы делаем это сегодня это, завтра это, стоит столько-то, и вот к такому-то году конкретно мы должны высадить человека на Марс. Вот. А такой дорожной карты нет, и она не может появиться. Во-первых, не решены ряд трудностей, одна из которых радиация, я говорил. А во-вторых, у всех вопрос. Ну хорошо, высадим на Марс человека, поставим там флаг американский, например, в данном случае.
А дальше? Зачем? Вот главный вопрос, который я хотел задать. Зачем? А нужна ли вообще, вот философски, если посмотреть, нужна ли человеку колонизация планет? Ведь в прошлом нашем эфире мы, по-моему, тоже этот вопрос поднимали, что вот, ну вот Антарктида, хорошо, мы знаем, что есть Антарктида, но мы же не лезем жить в Антарктиду.
Да, с Марсом все совершенно точно так же, потому что Марс – это так старинная мечта человечества, это литература соответствующая, как-то считается, что это будет какое-то свершение. На самом деле это тупик. Прилетев на Марс, мы просто из одной гравитационной ямы, с Земли, перемещаемся в другую гравитационную яму, поменьше. Помельче, но все равно. Каких-то там полезных ископаемых ожидать не стоит, потому что, во-первых, он меньше Земли.
Ну, если так еще привезти оттуда надо.
Ну, даже если там использовать. А геология, она и есть геология. И, в общем-то, смысл полета на Марс теряется. Луна – это понятно, источник ресурсов. Можно там что-то добыть и легко доставить обратно в космос для использования. С Марса это уже много сложнее делать. Поэтому вот если говорить о движении, то Марс – это тупик, а прямая линия на расширение человечества, ну, которая так или иначе будет пройти, она будет идти по малым телам Солнечной системы. Луна, потом, скажем, можно астероиды, угу. Те же спутники Марса могут быть использованы. Достаточно большие.
А в чем их преимущество? Что на... астероиды материал, тоже как, да. Как разработка ресурсов?
Материал нужен хотя бы для той же самой радиационной защиты. Если она кажется толстой, она, по-видимому, будет достаточно толстой, это большая масса.
Там металлы можно брать с астероидов?
Да, многие астероиды содержат очень много металла. Есть два типа. Есть каменистые, хондриты, да, и есть металлические.
И спутники Марса?
Спутники Марса есть.
Вот эти, которые Фобос и Деймос?
Да, достаточно большие тела. То есть движение по малым телам. На планеты спускаться, это нужно тратить большую энергию, чтобы спуститься, много усилий. Потом много усилий, чтобы подняться. А зачем? Жизнь в космосе, вообще-то говоря, она определяется не вот нашими пожеланиями там на Марс летать или там еще куда-нибудь на Плутон, а тем, что кому-то там жить удобно. Вот. Удобно жить, сравнительно более удобно, чем на Земле, на больших орбитальных станциях, которые достаточно комфортабельны. Вот. Почему? Потому что там есть то, чего на Земле никогда не добиться. Варьируемая сила гравитации. Это может быть и все виды отдыха, медицина. Вот. То есть в космос полетят не просто для того, чтобы лететь. Вот, вы поставить флаг или еще что-то, а потому что это достаточно удобно. То есть вот идти по такому пути. Большие колонии появятся там, где жить хорошо. Жизнь на Марсе, которая вещает на миллионы колонистов, это жизнь немного получше, чем в российских тюрьмах, и немного похуже, чем в американских. Вот. Ну и кто заплатит большие деньги за то, чтобы получить пожизненное заключение?
Там, да, и Маск при этом говорил, как бы у него такое вот это визионерство, люди должны быть готовы умереть, первые, кто туда полетит.
Это ответ его на радиацию.
Вопрос невозврата.
Да, вопрос, что там этот миллион человек будет делать. Вот. Ну, в общем-то, он там будет уже заниматься выживанием. Я понимаю, 10 человек для такого эксперимента всегда можно найти. Это интересно, потому что первые все проще. Но миллион человек – это уже большие горы.
Но речь идет, с другой стороны, о других временных горизонтах, да, если мы говорим уже о середине, о второй половине 21 века, да, наверное, уже даже сложно себе представить. Может, туда андроидов каких-то отправлять уже, искусственный интеллект, чтобы там развивал какую-то свою другую цивилизацию.
Да, можно, но тогда нужно говорить, если говорить серьезно, более серьезно, то нужно говорить не назывными предложениями, что можно это, многое можно сделать. А почему, зачем и каким образом? Вот, например, что будет делать этот миллион человек на Марсе?
Вот для чего там хорошо, нужны, давайте посмотрим на рубеж то, что, так сказать, более обозримый, положим, там, 30-й, 40-й год. Вот не будет МКС, что дальше будет? Уже новые станции, большие космические станции, готовые для более, так сказать, целевого проживания людей?
Это позже. Вот. Сейчас, чтобы строить большие станции, комфортабельные для жизни, на которые можно просто как туристы поехать для того, чтобы получить удовольствие. Не потому, что ты в космос полетел, потому что там лучше.
Да.
Вот. Это лет через 100, не раньше. Сначала идет просто освоение, скажем, основная задача – это Луна, промежуточная станция такая технологичная. Вот. А потом строительство. Такую идею в свое время выдвинул в 80-х годах, даже в 70-х, американский профессор Ванелли. Вот. Он правильно угадал, но он на чем попался? На том, что он назначил очень короткий срок, тоже как Маск, очень быстро. Естественно, выяснили, что так быстро невозможно, и поэтому его идеи как-то забыты. Вот. А смысл, да, такой, строить большие обитаемые станции, в которых живут просто потому, что там жить комфортно.
Россия как-то во всем этом может участвовать, учитывая нынешнее состояние космической отрасли? Или есть ли вообще какие-то наработки?
Наработок у нас много. То есть, скажем, лунную базу разрабатывали еще в 60-х годах, Барменград так называемый, и довольно-таки детально. Вот то, что было, например, марсоходы, это один из элементов, который разрабатывался для пилотируемых полетов. То есть они должны, на нем должен быть человек находиться верхом.
Верхом, как и на квадроцикле?
Ну да, не совсем верхом. Вот если луноход, помните, вот он такой цилиндрический, то он, у него должен был приступочек сзади предусмотрен. И человек должен был стоять
и управлять.
Сзади, да, и управлять.
Как кучер на облучке.
Да, 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 да.
Вернее, не,
Это все было. Галунет как раз для такой вот экспедиции, как американцы делали, это было удобное, конечно, транспортное средство, потому что, значит, дождя там нет, а так луноход движется достаточно быстро. Он весил 760 килограмм, то есть такой легкий автомобиль одного человека.
Ну, то есть вот эти наработки. Но в целом, конечно, никакой целевой программы сейчас, кроме политических заявлений, я думаю, нету, и работа никакая не ведется.
Есть заявления общего плана, есть тоже такие теоретические бумажные наработки по лунной базе, там, у Института космических исследований, Академии наук. Они логичны, но для этого нет денег.
Если говорить дальше о перспективах развития ближнего, среднего космоса, стоит ли необходимость такая и ведутся ли работы по, скажем, уничтожению опасных астероидов, приближающихся к Земле, раннему предупреждению?
Значит, это американцы. У них с 90-х годов действует программа исследования астероидов. Задача просто знать про астероиды побольше, потому что, значит, астероиды как? Их очень много. Чем меньше астероид, тем их больше. Тем меньше вот, мы о них знаем и не можем предусмотреть их падение. Ну, например, вот этот самый наш последний метеорит. Мы его не увидели, его никто не увидел до того, как он не упал.
Который Челябинский?
Вот. Да. Челябинский.
Да и то, как вспомнишь эти самые видео, люди увидели и особо не удивились.
Да, мало ли что. Ну, в общем-то, там это как ядерный взрыв, в общем-то, вдалеке от города произошел, окна повыбил. Но это вот второй такой. Первый был Тунгусский метеорит, тоже напал. Ну, Земля, она, в общем-то, необитаемая, если так посмотреть повнимательнее, городов мало. Вот, значит, тоже в ненаселенном месте упал, никто не пострадал. И вот получается, что такого размера объекты падают раз в 100 лет примерно. Да. Ну, если там посмотреть еще более древнюю историю, то примерно так и получается. От них никакой защиты нет. Как раз потому, что мы их не успеем распознать, не успеем вовремя выяснить. Если вдруг выяснится, что какой-то более крупный известный астероид движется по поверхности Земли, а таких нет, вообще-то говоря. Неизвестные, может быть, известных таких нет, которые угрожают столкновением. Но, в принципе, в зависимости от его массы можно слегка подвинуть. Причем, чем больше массы, тем труднее подвинуть.
А чем подвинуть? Взрывом каким-то направленным?
Ну, самое простое – это взрыв ядерный. Есть более хитроумные способы, скажем, от того, что от установки катапульт, который вещество того же астероида кидает в одну сторону, соответственно, поправляет его траекторию.
А, такое типа реактивного движения получается.
Да, вот. Есть даже такие вещи, как, скажем, посыпать его сажей с одной стороны, там, солнечное давление.
Тать будет.
Нет, солнечное давление, чтобы
сдвинуть. А, солнечное давление.
То есть, да, чем раньше мы знаем о столкновении с астероидом, тем легче, тем меньше усилий нужно, чтобы его поправить. Ну, тут, соответственно, да. И чем больше масс, тем больше усилий.
Ну, в общем, горизонты, я вижу, очень большие здесь открываются. Но, вы знаете, возвращаясь к герою нашему, с которого мы начали, к Илону Маску, я думаю, все-таки есть смысл в том, что он вот это все сейчас анонсировал, рассказал, потому что, ну, кто-то должен поддерживать в человечестве огонь мечты. Пускай это не имеет практической ценности, но он заставил нас, в том числе, прийти сюда, в эту студию, об этом во всем поговорить и нашим слушателям рассказать о том, что, да, ведутся какие-то проекты, и давайте думать не только о том, что произойдет завтра, послезавтра, а о том, что произойдет через 30, 50, 100 лет. И вот, вы знаете, если говорить о 100 годах, представьте, мы сейчас перенесемся в 1916 год. Вот сидели бы мы с вами в радиостудии, там, как и были уже, не были, радиостудии в 16 году. Ну, что было? Ну, самолеты летали. Кто бы сказал о тех фантастических открытиях ракетной техники, которые последовали? Тогда только Циолковский у нас. Вся та технология, которая буквально через 20-30 лет возникла бы, о первом спутнике, о путешествии на Луну. И все это произошло на глазах одного поколения. Так что давайте, может быть, вдохновимся вот этим вот примером 16-го года и тем, что произошло на протяжении 20 века. Спасибо за ваш рассказ. У нас в гостях был Иван Михайлович Моисеев, руководитель Института космической политики. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу, к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».